Ну, конечно. Это все с благословения некоего Аристарха Платоныча. Ну, его вы не знаете, слава богу. А вы выстрелы. За эти выстрелы знаете, что может быть? Ну-с, продолжимте. И мы продолжили. И когда уже стало темнеть, я осипшим голосом произнес «Конец». И вскоре ужас и отчаяние охватили меня. И показалось мне, что я построил домик, и лишь только в него переехал, как рухнула крыша. «Очень хорошо», — сказал Иван Васильевич по окончании чтения. «Теперь вам надо начать работать над этим материалом». Я хотел вскрикнуть «Как?», но не вскрикнул. И Иван Васильевич, все более входя во вкус, стал подробно рассказывать, как работать над этим материалом. Сестру, которая была в пьесе, надлежало превратить в мать. Но так как у сестры был жених, а у 55-летней матери, Иван Васильевич тут же окрестил ее Антониной, жениха, конечно, быть не могло, то у меня вылетала из пьесы целая роль, да главное, которая мне очень нравилась. Сумерки лезли в комнату. Побывала фельдшерица, и опять принял Иван Васильевич какие-то капли. Потом какая-то сморщенная старушка принесла настольную лампочку, и стал вечер. В голове у меня начался какой-то кавардак, стучали молоты в виске, от голода у меня что-то взмывало внутри, и перед глазами скашивалась временами комната. Но главное, сцена на мосту улетала, а с ней улетал и мой герой. Нет, пожалуй, самым главным было то, что совершается, по-видимому, какое-то недоразумение. Перед моими глазами всплывала вдруг афиша, на которой пьеса уже стояла. В кармане хрустел, как казалось мне, последний непроеденный червонец из числа полученных за пьесу. Фома Стриж как будто стоял за спиной и уверял, что пьесу выпустит через 2 месяца. А здесь было совершенно ясно, что пьесы вообще никакой нет, и что ее нужно сочинить с самого начала и до конца заново. В диком хороводе передо мной танцевал Миша Панин, Евлампия, Стриж, картинки из предбанника, но не было пьесы. Но дальше произошло совсем уже непредвиденное и даже, как мне казалось, немыслимое. Показав, и очень хорошо показав, как закалывается Бахтин, которого Иван Васильевич просто окрестил, Бехтеевым. Он вдруг закряхтел и повел такую речь. «Вот вам бы какую пьесу сочинить. Колоссальные деньги можете заработать в один миг. Глубокая психологическая драма. Судьба артистки. Будто бы в некоем царстве живет артистка. И вот шайка врагов ее травит, преследует и жить не дает. А она только высылает моления за своих врагов. И скандалы устраивает». Вдруг в приливе неожиданной злобы подумал я. «Богу высылает моление Иван Васильевич?» Этот вопрос озадачил Ивана Васильевича. Он покряхтел в ответ. «Богу? Хм. Нет, ни в коем случае. Богу вы не пишите. Не Богу, а искусству, которому она глубочайше предана. А травит ее шайка злодеев и подзуживает эту шайку некий волшебник Черномор». Вы напишите, что он в Африку уехал и передал свою власть некой даме Икс, ужасная женщина. Сидит за конторкой и на все способна. Сядете с ней чай пить, внимательно смотрите, а то она вам такого сахару положит в чаек. Батюшки, да ведь это он про Торопецкую, — подумал я. Что вы хлебнете да ноги и протянете, а надо еще ужасный злодей Стриж, то есть я один режиссер. Я сидел, тупо глядя на Ивана Васильевича. Улыбка постепенно сползала с его лица, и я вдруг увидел, что глаза у него совсем не ласковые. — Вы, как видно, упрямый человек, — сказал он весьма мрачно и пожевал губами. — Нет, Иван Васильевич, ну просто я далек от артистического мира, и... — А вы его изучите. — Это очень легко. У нас в театре такие персонажи, что только любуйтесь на них. Сразу 1,5 акта пьесы готовы. Такие рассказывают, что так и ждешь, что он или сапоги из уборной стянет, или финский нож вам в спину всадит. — Это ужасно, — произнес я больным голосом и тронул висок. — Я вижу, что вас это не увлекает. Вы человек неподатливый. Впрочем, ваша пьеса тоже хорошая, — молвил Иван Васильевич, пытливо всматриваясь в меня. — Теперь только стоит ее сочинить, и все будет готово. На гнущихся ногах со стуком в голове я выходил... И с озлоблением глянул на черного Островского. Я что-то бормотал, спускаясь по скрипучей деревянной лестнице, и ставшая ненавистной пьеса оттягивала мне руки. Ветер рванул с меня шляпу при выходе во двор, и я поймал ее в луже. Бабьего лета не было и в помине. Дождь брызгал косыми струями, под ногами хлюпало, мокрые листья срывались с деревьев в саду, текло за воротник. Шепча какие-то бессмысленные проклятия жизни себе, я шел, глядя на фонари, тускло горящие в сетке дождя. На углу какого-то переулка слабо мерцал огонек в киоске, газеты, придавленные кирпичами, мокли на прилавке, и неизвестно, зачем я купил журнал «Лик Мельпомены» с нарисованным мужчиной в трико в обтяжку, с перышком в шапочке и наигранными подрисованными глазами. Удивительно омерзительной показалась мне моя комната. Я швырнул разбухшую от воды пьесу на пол, сел к столу и придавил висок рукой, чтобы он утих. Другой рукою я отщипывал кусочки черного хлеба и жевал их. Сняв руку с виска, я стал перелистывать отсыревший лик Мельпомены. Видна была какая-то девица в фижмах. Мелькнул заголовок «Обратить внимание», другой «Распоясавшийся тенор Деграция», и вдруг мелькнула моя фамилия. Я до такой степени удивился, что у меня даже прошла голова. Вот фамилия мелькнула еще и еще, а потом мелькнула и Лопе де Вега. Сомнений не было, передо мной был фельетон, не в свои сани, и героем этого фельетона был я. Я забыл, в чем была суть фельетона. Помнится смутно его начало. На Парнасе было скучно. — Что это новенького никого нет, — зевая сказал Жан-Батист Мольер. — Да, скучновато, — отозвался Шекспир. Помнится дальше, открывалась дверь, и входил я, черноволосый молодой человек, с толстейшей драмой под мышкой. Надо мною смеялись, в этом не было сомнения, смеялись злобно все, и Шекспир, и Лопе де Вега, и ехидный Мольер, спрашивающий меня, не написал ли я чего-либо вроде Тартюфа, и Чехов, которого я по книгам принимал за деликатнейшего человека. Но резвее всех издевался автор фельетона, которого звали Волкодав. Смешно вспоминать теперь, но озлобление мое было безгранично. Я расхаживал по комнате, чувствуя себя оскорбленным безвинно, напрасно, ни за что, ни про что. Дикие мечтания о том, чтобы застрелить волкодава, перемежались недоуменными размышлениями о том, в чем же я виноват. — Это афиша, — шептал я. — Но я разве ее сочинял? — Вот тебе, — шептал я, и мне мерещилось, как, заливаясь кровью, передо мною валится волкодав на пол. Тут запахло табачным нагаром из трубки, дверь скрипнула, и в комнате оказался Ликоспастов в мокром плаще. — Читал? — спросил он радостно. — Да, брат, поздравляю, продернули. — Ну, что ж поделаешь, назвался груздем, полезай в кузов. Я, как увидел, пошел к тебе, надо навестить друга. И он повесил стоящий колом плащ на гвоздик. — Кто этот волкодав? — глухо спросил я. — А зачем тебе? — Ах, ты знаешь. Да ведь ты же с ним знаком. — Никакого волкодава не знаю. — Ну, как же не знаешь? Я же тебя и познакомил. Помнишь, на улице? Еще афиша эта смешная. Софокл. Тут я вспомнил задумчивого толстяка, глядевшего на мои волосы. Черные волосы. — Что же я этому сукину сыну сделал? — спросил я запальчиво. Ликоспастов покачал головой. — Брат, нехорошо, нехорошо. Тебя, как я вижу, гордыня совершенно обуяла. Что же это? Уж и слова никто про тебя не смеет сказать. Без критики не проживешь. Какая-то критика? Он издевается. Кто он такой? Он драматург, — ответил Ликоспастов. 5 пьес написал. И славный малый, ты зря злишься. Ну, конечно, обидно ему немного. Всем обидно. Да ведь не я же сочинял афишу. Разве я виноват в том, что у них в репертуаре Софокл и Лопе де Вега, и... Ты все-таки не Софокл. Злобно ухмыльнувшись, сказал Ликоспастов. — Я, брат, 25 лет пишу, — продолжал он, — однако вот в Софокла не попал. Он вздохнул. Я почувствовал, что мне нечего говорить в ответ Ликоспастову. Нечего. Сказать так. Не попал, потому что ты писал плохо, а я хорошо. Можно ли так сказать, я вас спрашиваю? Можно? Я молчал. А Ликоспастов продолжал. Конечно, в общественности эта афиша вызвала волнение. Меня уже многие расспрашивали. — Огорчает афишка-то. Да я, впрочем, не спорить пришел, а, узнав про вторую беду твою, пришел утешить, потолковать с другом. — Какую такую беду? — Да ведь Ивану-то Васильевичу пьеска не понравилась, — сказал Ликоспастов, и глаза его сверкнули. — Читал ты, — говорят, — сегодня. — Откуда это известно? — Слухом земля полнится, — вздохнув, сказал Ликоспастов, вообще любивший говорить пословицами и поговорками. — Ты Настасью Ивановну Колдыбаеву знаешь? И, не дождавшись моего ответа, продолжал. — Почтенная дама, тетушка Иван Васильевич, вся Москва ее уважает, на нее молились в свое время. Знаменитая актриса была. А у нас в доме живет портниха, Ступина Анна. Она сейчас была у Настасьи Ивановны, только что пришла. Настасья Ивановна ей рассказывала. Был, говорит, сегодня у Ивана Васильевича новый какой-то пьесу читал, черный такой, как жук. Я сразу догадался, что это ты. Не понравилось, говорит Ивану Васильевичу. Так-то. А ведь говорил я тебе тогда, помнишь, когда ты читал, говорил, что третий акт сделан легковесно, поверхностно сделан. Ты извини, я тебе пользы желаю. Не послушался ведь ты. Ну, а Иван Васильевич, он, брат, дел понимает, от него не скроешься, сразу разобрался. Ну, а раз ему не нравится, стало быть, пьеска не пойдет. Вот и выходит, что останешься ты с Афишкой на руках. Смеяться будут. Вот тебе и в репит. Да, говорит Настасья Ивановна, что ты надерзил Ивану Васильевичу, расстроил его. Он тебе стал советы подавать, а ты в ответ, говорит Настасья Ивановна, фырк, фырк. Ты меня прости, но это слишком. Не по чину берешь. Не такая уж, конечно, ценность для Ивана Васильевича твоя пьеса, чтобы фыркать. — Пойдем в ресторанчик, — тихо сказал я. — Не хочется мне дома сидеть. — Не хочется. — Понимаю. Ах, как понимаю! — воскликнул Ликоспастов. — С удовольствием. Только вот он беспокойно порылся в бумажнике. — У меня есть. Примерно через полчаса мы сидели за запятнанной скатертью у окошка ресторана «Неаполь». Приятный блондин хлопотал, уставляя столик кое-какую закуску, и говорил ласково, огурцы называл огурчики, икру и коркой, понимаю. И так от него стало тепло и уютно, что я забыл, что на улице беспросветная мгла, и даже перестало казаться, что Ликоспастов — змея.